Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, дирижер и художественный руководитель хора «Кастальский» Алексей Максимович Рудневский. Алексей Максимович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Алексей Максимович, давайте мы сейчас предложим нашим телезрителям посмотреть короткую справку о вас, после чего мы продолжим наш диалог.
Алексей Максимович Рудневский, российский дирижер, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, художественный руководитель и дирижер хора «Кастальский». Родился в 1961 году в подмосковных Мытищах. В 1980 году окончил Московское хоровое училище в классе выдающегося хормейстера, педагога и дирижера Александра Васильевича Свешникова. Спустя 5 лет стал выпускником Московской государственной консерватории имени Чайковского, а в 96-м окончил аспирантуру там же. С 1987 по 2004 годы руководил государственным московским хором. С 1998 года является помощником регента подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве. В 2004 году Алексей Рудневский основал московский мужской камерный хор «Кастальский». Алексей Максимович возглавляет жюри нескольких конкурсов, среди которых конкурс-фестиваль детских и юношеских хоров «Кирилл и Мефодий» и конкурс хоров имени Казачкова. С 2017 года Алексей Максимович Рудневский – почетный профессор Классического университета Центрального Китая, член попечительского совета русской капеллы «Глазго, Шотландия». Поговорим обо всем подробнее прямо сейчас в программе «Канон».
Алексей Максимович, вы относитесь к плеяде тех музыкантов, которые воспитаны в стенах хорового училища имени Свешникова. Вот на ваш взгляд, в чем уникальность этой школы? Ведь подавляющее большинство дирижеров хоровых, оно вот так или иначе относится к этой школе, воспитывалось в традициях этой школы.
Мне кажется, уникальность этого учебного заведения заключается в тех традициях, на которых оно основано.
И, а что это за традиция?
И тех традициях, которые, собственно, прослеживаются в течение многих столетий истории русского хорового искусства. Как известно, ранее на Руси пели только мужчины и мальчики.
Угу.
И, соответственно, были учебные заведения, которые готовили певчих.
Это именно профессионально пели?
Да, это профессионально пели. И, в частности, если вернуться на столетия назад, это на рубеж 19-20 века, то мы увидим, что одним из самых важных учебных заведений, которые воспитывало церковных певчих и регентов, было Московское синодальное училище. И после, к сожалению, его закрытия, после революции, вот эта традиция, она некоторым образом прервалась. Хотя в Петербурге придворная певческая капелла была реорганизована, и хор не был распущен так, как синодальный хор в Москве. И мальчики во время уже Второй мировой войны Александр Васильевич Свешников из Ленинграда привез несколько мальчиков в Москву. И это послужило основой вот создания Московского хорового училища, которое сейчас носит имя своего создателя Александра Васильевича Свешникова.
Ну, в том числе, если мне не изменяет память, Владимир Минин был одним из первых.
Да, да, Владимир Николаевич совершенно там, замечательный, да, мастер.
Ну, вот получается, что Свешников просто ту дореволюционную традицию перенес в рамки советского времени, да, как-то?
Да, заслуга Александра Васильевича совершенно неоценима, поскольку те синодалы, которые вот были свидетелями вот тех трагических событий столетней давности, они и пережили разрушение, разорение синодального училища. И Александр Дмитриевич Кастальский приложил невероятные усилия, чтобы сохранить педагогический состав и, как бы опираясь на народное творчество, он организовал Народную хоровую академию.
То есть и Кастальский, и Свешников, они...
Да, ну, наверное...
Они как-то параллельно?
Наверное,
или...
было было бы правильно начать все-таки с Кастальского. Это человек, который является столпом нового направления русской церковной музыки, если брать в целом направление дореволюционное. И после того, после тех событий русской истории, связанных с революцией, Александр Ильич сделал максимум, что он мог, чтобы сохранить эти традиции. И ну, в условиях, конечно, советской власти это было сделать очень сложно. И Александр Ильич пытался опираться на народное творчество, и как раз вот организация Народной хоровой академии, он в этом видел возможность сохранения традиции, mm-hmm. поскольку и само церковное творчество, оно в течение всей истории своего развития, оно развивалось, опираясь на народное творчество.
А правда, что я слышал, что некоторые духовные песнопения переделали просто текст, сделали современный текст, а музыку оставляли именно ту оригинальную? То есть таким образом встраивались вот в контекст
да,
советского
это,
времени.
Это правда? Уже, да, это было как раз вот характерно для советского периода и в части того периода, когда я был учащимся хорового училища, это 70-е годы.
Вместо молитв какие были тексты нейтральные? О чем пели?
Пели о природе, как правило. О природе, в части, вот, допустим, песнопение Херувимской Калинникова, оно было основой для поэтического текста о рассвете. Как вот солнце сначала еще где-то далеко-далеко, потом вдруг оно выглядывает, и когда якода царя звучит, вот зашло в светило.
То есть какой-то все равно подтекст?
Да, да, подтекст он был. Подтекст он был. И здесь, конечно же, я бы вспомнил и Киру Сергеевну Алимасову, которая писала совершенно замечательные тексты. Она была и концертмейстером и в Московской консерватории, и концертмейстером в хоровом училище. Она писала удивительные совершенно тексты, и которые были очень тактичны по отношению к этой музыке. И, с другой стороны, не давали возможности ей звучать. Потому что на тот момент, чтобы дети пели церковно-славянский текст, это было совершенно невозможно в середине 70-х mm-hmm. годов.
А вот, вы как ребенок, вы понимали какой-то смысл вот этой музыки? На вас как-то повлияло
конечно,
исполнение этой
конечно, песни? Конечно, конечно. Во-первых, мы пели и музыку западноевропейскую с оригинальным текстом. Mm-hmm. И, конечно же, наши педагоги, наши учителя, они нам рассказывали все. И хотя, конечно же, мы были, конечно, когда мы приезжали к своим родителям, и это было уже отношение к Богу, это было отношение в семье. Вот где-то оно было, где-то его не было, кто-то воспитывался в светских семьях, кто-то в церковных. Но, тем не менее, наши учителя нас воспитывали. Нас воспитывали, может быть, не называя напрямую это воспитание, можно назвать христианским, но оно было христианским, по сути. И это, конечно, школа в тех условиях, в которых мы находились, нас воспитывали очень честно и порядочно. И пытались привить отношение к русской культуре, к русской духовности именно в той степени, в которой это было ну, необходимо. И вот такие светские тексты накладывались на русскую церковную музыку. И это было компромиссом, но, мне кажется, очень оправданным компромиссом, поскольку мы пели Бортнянского, мы пели Калинникова. Вот. И без этих авторов невозможно было себе представить русскую хоровую музыку. Вот. Мы были с ней знакомы, к счастью.
Thank you.
А вот на ваше воцерковление что больше оказало влияние? Исполнение вот этой духовной музыки или все-таки жизненные обстоятельства?
Наверное, все-таки жизненные обстоятельства. Воспитание.
Вот говорили про семью, в вашей семье, в частности, как отношение к Богу какое было?
Моя семья была верующая. И остается верующей. И, хотя я был крещен практически в первый год от рождения. И мне было несколько месяцев. Родился я в октябре, а вот крестили меня на Троицу, в праздник Троицы. И это было очень такое интересное событие, поскольку в то время тоже не приветствовалось крещение младенцев. И поэтому моя тетя сделала так, что меня увезли в другой город, Подмосковье. И
ну, так часто бывает, да.
Крещение прошло в светлый праздник Троицы, о чем я всегда вспоминаю с большой-большой радостью. И в частности, почти 20 лет я связан... и Регинский, и Певческий с Троицким подворьем.
Удивительно, действительно, в Москве. Да?
Да, вот, собственно, жизнь меня привела, да, вот именно в Троицкий храм.
А работа в качестве регента, что она для вас значит?
В тот момент, когда я переступил двери храма Троицкого подворья в Москве, это для меня было, скажем так, еще одним университетом духовным. Поскольку вот при общении к... богослужебной традиции, и причем в таком месте, оно неоценимо. Неоценимо, и здесь говорить только лишь о профессиональной какой-то составляющей было бы абсолютно неправильно. Эта составляющая, она и более глубокая, и духовная, и личностная, и, ну и, конечно же, и профессиональная в том числе. Поэтому... работая вместе со своим коллегой Владимиром Горбиком, с которым мы вот бок о бок на клиросе стоим. Он главный регент Троицкого подворья. Вот, вот невероятное ощущение счастья, радости. Вот, дление той традиции, которую мы стараемся нести вместе с другими певчими подворья.
А специфика работы со светским коллективом, она отличается от работы с церковным хором?
Конечно, отличается, да. Но я бы сказал, что эти две линии, они как бы дополняют друг друга. И, наверное, это правильно. Специфика работы со светским коллективом, она одна. На клиросе немножко по-другому воспринимаешь все свои действия, все свои задачи. И все направлено на постижение смысла того текста, который звучит. Понимание соотношения текста и музыки. И донесение это до молящихся, которые находятся в этот момент в храме, чтобы это воспринималось не как, если по-светски выразиться, концертный номер, это, может быть, не совсем удачное сравнение, но чтобы это воспринималось одной из составляющих богослужения в целом, которая является собой и синтез, и архитектуры, и духовной живописи, и слова, и музыки. И вот я бы определил это... одним словом, как синтез, объединение, как одно единое духовное целое. И вот если ты видишь свою работу, направленную на то, чтобы твой вклад воспринимался как составная частица целого, тогда, наверное, это движение в правильную сторону.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Канон» руководитель мужского хора «Кастальский», профессор Московской государственной консерватории Алексей Максимович Рудневский. Алексей Максимович, расскажите, пожалуйста, о том, как вы лично пришли в мир музыки.
Ну, я бы сказал, что меня в этот мир привели. Привели маленьким мальчиком. И здесь я с благодарностью вспоминаю свою родную тетю.
Тетя, она вас и крестила, она вам...
Да, она меня и крестила, и вот привела в хоровое училище, на Большую Грузинскую. Это вот старинный особняк, собственно, в котором Александр Васильевич и основал основал это училище. Сейчас оно переехало несколько лет назад на речной вокзал. Угу. Но это историческое здание, которое глубоко мы храним воспоминания. Вот все, кто именно там закончил, вот совершенно невероятное ощущение и воспоминания о тех годах. И, будучи маленьким мальчиком, вот меня привели туда на конкурс, достаточно большой конкурс, где-то более 200 человек тогда, угу, по-моему, прослушивались, из которых отобрали где-то 18 в первый класс.
Такой серьезный отбор.
Да, как да, очень серьезный отбор. И этот отбор серьезный был всегда. Вот. И вот, собственно, с этого началось мое музыкальное становление. Я жил в интернате все, угу, все 11 лет. Вот. Потому что все-таки ездить в Подмосковье было далеко. Вот в интернате жили ребята со всей страны. И даже из Якутии, из далекой, из Камчатки, буквально из со всех городов. И специально даже были педагоги, которые ездили по Советскому Союзу и отбирали талантливых ребят.
А как вы воспринимали классическую музыку, будучи ребенком? Ведь не все дети ее так с радостью воспринимают. Некоторым тяжело.
Все зависит, опять-таки, от того, как поставлено дело. И если педагог и учитель, он правильно ведет свою линию воспитания музыкального и вкладывает в это и не только какие-то формальные моменты, но и отношения, и любовь, то здесь можно сказать, что все mm-hmm. будет хорошо. И в хоровом училище всегда постановка дела была и строгой, и серьезной. И поэтому можно говорить о том, что все те, кто окончил хоровое училище, они получили очень высокую школу. Школу и воспитания, и отношения к своей профессии, и отношения к жизни. И когда мы выходили на сцену, мы испытывали невероятное чувство ответственности и гордости за то, что мы делаем. Угу. Вот, несмотря на то, что мы были достаточно маленькими, но все равно те ребята, которые даже сейчас выходят, они профессионалы. В хоровом училище это профессионалы, даже несмотря на их возраст маленький. Это вот следствие того серьезного воспитания, которое там прививается.
А как малышам не допустить того, чтобы вот эта вот гордость, о которой вы говорите, не переросла в гордыню, в такую звездную болезнь?
Трудно сказать. Это вопрос индивидуальный. И...
Но у вас вот ваши товарищи страдали этой болезнью? Были такие случаи?
На моем веку нет. Не на было, моем да. веку нет. И мне кажется, мы как-то относились друг к другу очень...
По-братски тогда?
По-братски. Хотя, ну, всякое бывало, конечно, и дрались порой. Но все равно это были такие отношения, ну, мальчишек дружные. И сейчас вот, когда встречаешься иногда с своими одноклассниками, мы всегда невероятно, угу, с невероятной теплотой вспоминаем моменты нашего обучения в хоровом училище.
Дорогие телезрители, мы предлагаем вам посмотреть фрагмент концертного выступления хора «Кастальский» под руководством Алексея Рудневского. Наш диалог мы продолжим ровно через неделю. Оставайтесь с нами.